«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко и уже заявленный в моем телеграме на фейсбуке наш гость Игорь Никитин, кандидат технических наук, доцент, завкафедры технологии и переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, кстати, сразу поняла, что это такой институт, где учатся, и спросила, сколько народу учится на вот вашей кафедре, которая называется «Технологии переработки зерна хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства». Оказалось, что одномоментно сейчас там порядка 100 человек.
100 очно, примерно. Да, и заочников где-то столько же. То
есть, и еще, кроме вас, есть еще один институт дружественный, в котором, похоже, есть по специализации, но это не очень много мне показалось. Представьте, сколько человек по специальности будет потом работать там, наверное, да, какой-то процент.
Но это только в Москве.
Есть же по всем крупным городам тоже свои есть.
Воронеж, Краснодар. Там,
начнем. Питере, да. Наш самый главный вопрос. Самый первый миф, который может быть миф, а может быть не миф. Вот очень хотелось это понять. Что якобы мы выращиваем много зерна, мы Российская Федерация. Зерно подразделяется на категории какие-то. Получше, похуже. Сорта и так далее. И якобы мы за рубеж продаем все, что хорошее у нас получается, а все, что плохое и плохих сортов, видов, мы из этого делаем наш хлебушек, который дешевый. Это правда или это неправда?
Вы как думаете?
Я думаю, что нет. Неправда, наверное. Хотя черт его знает. Вот честно, знаете, иногда такие вещи, когда ты не в теме, ты можешь вообще... Мы же даже не знаем, как этот хлеб делается-то.
Вот этот тезис, как его озвучили вы, конечно, он все-таки не совсем верный.
Сильное упрощение.
Да, мягко сказать. Вот, да, мы действительно выращиваем много зерна. Вот последние годы этот объем мы наращиваем каждый год, то есть средний... У нас вот за 2019 год у нас что-то порядка 120 миллионов тонн. Я могу ошибаться там, поскольку я вот не...
В новостях редко у нас теперь тонны урожая дают, теперь мы путаемся.
Да. И это, кстати, цифры, которые вот мы догнали Советский Союз 80-х годов.
Со всеми... А площади нас меньше стало.
Да, Казахстана, Украины нет же
сейчас. Отвалились, а мы одни за весь Советский Союз как будто бы отрабатываем. 120 миллионов тонн примерно в год собираем.
Да.
Зерна всего или пшеницы?
Это все. Пшеницы где-то около 70 здесь. Может быть, чуть меньше. То есть... Почти, больше половины. Больше половины – это пшеница, наша основная культура.
Так. И, кстати, за счет чего? У нас технологии-то изменились с советских времен? Простите за вопрос выращивания.
Конечно. Или все то же самое? Нет, технологии изменились, технологии ушли вперед. Другая совершенно урожайность, другие меры там мелиорации, там поддержки, как бы вот. И на фоне этого даже, мне кажется, что мы мало выращиваем. То есть мы можем
Могли бы еще побольше выращивать. Хорошо, вот мы столько-то выращиваем. Цена повысилась из-за того, что технологии новые? В целом на тонну, грубо говоря, издержек, чтобы получить тонну зерна, больше стало?
Да нет. Я думаю, что это как бы общий уровень прогресса, он как бы обеспечивает, то есть такое достаточно приемлемое.
Из этого общего количества миллионов тонн, про которых мы уже соскучились, желательно, чтобы выпуски новостей с них начинались, потом про тонны чугуна. Да. Вот из этого количества сколько мы съедаем в год? Вот Российская Федерация сама съедает.
Для нужд хлебопечения, конечно, это смешно звучит, но нам нужно около 15, максимум 20 миллионов.
Для всей России 50 миллионов людей нужно 15-20 миллионов
тонн. У нас 140 жителей.
Зерна или пшеницы?
У нас пшеница. Я сейчас говорю о пшенице. Паржи, кстати, очень интересная история. Это вообще отдельный вопрос. Анонсирую, что у нас трагическая ситуация, наоборот, очень плохая.
Ее плохо покупают, мало сеют,
В этом году ее собрали что-то около 1 миллиона. Вот представляете, на 70 миллионов тонн пшеницы мы собрали 1 миллион тонн ржи. Это Россия, которая там...
Вопрос про ржаной хлеб задам отдельно тоже. Да, очень
хорошо.
Интересный. Сейчас ржаной хлеб я себе даже напишу, потому что это отдельный тезис. Так, из 70 миллионов тонн пшеницы мы съедаем 15-20. Это включает тортики, бисквиты. Это не батоны просто обычные, которые самые простые.
Хороший вопрос. Всё? Да, я думаю, это вся история с мощными кондитерскими и с хлебобулочными.
А макароны? ходят, или мы сейчас про макароны, это отдельная как бы история?
Вообще макароны это отдельно, да, лучше они отдельно.
Значит, мы, вот эта пшеница, использованная нами, на хлеб это 15-20 миллионов.
Ну, там, наверное, на хлеб даже 15, вот я уже с кондитеркой так докидываю до 20.
Ага, понятно. Так, и вот мы собрали, и давайте вы нам расскажите, как это пшеница и мука вообще, какие, на что это делится, на что это такое? Ну, я про муку знаю, что это сорт.
Да.
А ну, что с пшеницей, вот, понятно.
Да, если мы говорим о пшенице, есть пшеничная мука, там есть 6 сортов, это ГОСТ, там высший, первый, крупчатка, высший, первый, второй, обойная. Я уже тут сейчас какие-то могу не назвать. Ну, в основном, конечно, высший. Для хлебопечения используется высший сорт. Крупчатка – это макароны больше, ну, немножко первого. Обойный – это цельнозерновой, другими словами. Сорт – это самый низкий, как бы по своим таким...
По вот, обработке.
По внешним, да, по обработке, по внешним качествам. Но самый полноценный с точки зрения пищевой ценности, кстати,
да, самый
полезный.
Да, потому что клетчатки больше всего, из-за того, что там шкурки остаются,
и клетчатки,
правильно?
И витаминов, потому что там остается весь зародыш, он содержит там витамины группы Е, группы Б, это все как бы нам нужно.
Так зерно у нас делится, именно вот до муки вот еще
это
зерно.
Мука. А зерно делится на классы. То есть есть классы. Там первый, второй, третий, четвертый, пятый.
От чего это зависит?
Ну, это качество, это содержание, количество и качество клейковины, очень важный показатель такой, это белок пшеничной муки.
Собственно, глютен, это есть,
да,
это клейковина,
да,
про которую
другое название глютена,
сейчас...
да, это клейковина.
Говорим.
Ну, вернее, другое название клейковины, это глютен.
Ну, глю – это клей, это как бы просто однокоренные слова из разных языков.
Да, ну, это иностранный термин, клейковина – это как бы наш считается. Вот.
Ну, индоевропейская семья языков, один про язык, ну, поэтому клей, глю – это похожие вещи, да.
Да, глютен – это клей, то есть... По сути, правильно.
А как вот мы определяем? Вот, например, вот есть какое-нибудь условное поле, да, там в Подмосковье, например, выращивается пшеница или нет? Где мы ее, кстати, выращиваем?
Ну, вообще, житница это, конечно, южные регионы больше, да.
А в Сибири нет? На Дальнем Востоке
есть,
нет?
Там как раз есть история вот с алтайской пшеницей, которая очень специфичная и вот, наоборот, хорошего качества, считается хорошего
вот
качества.
Вот как мы определяем качество?
Это
вот
классы,
собрали.
Классы есть еще.
Вот вы только что про них сказали. А как вот мы берем колосок, вот как мы определяем, какой выросло класса? Может разного класса на одном и том же месте вырастать пшеница?
Практически нет. То есть это климатическими условиями, всё региональными понятно. Обусловлено. Угу. Поэтому вот мы говорим, что макаронная мука там из итальянской пшеницы лучше, потому что там другая почва, другой климат.
А может, потому что мы так думаем, что там лучше?
Нет,
или
нет,
объективно
это,
там
это
есть показатели какие-то?
Да. У нас вот с ней как раз конкурирует вот именно алтайская. Потому
твёрдая,
что, да, твердых сортов, правильно вы говорите. Это вот эта твердость, она обусловлена как раз, есть такой показатель стекловидность. То есть, когда мы зерно разрежем, если лезвием аккуратно, оно прям блестит, как полированное. То есть, плотная упаковка крахмала, белка, это другое качество зерна. Высокостекловидная пшеница. Да, это, ну, и от самих сортов тоже. То есть, есть другие сорта пшеницы, но они более капризные, они там более требовательны, их не сеют в общем обороте, вот только на специальных
почвах. Потому что их тяжело и дороже выращивать.
Да, и урожайность ниже.
Твердые сорта урожайность ниже, а мягкие сорта – это не такая плотная оболочка,
да,
и как
ниже.
Бы класс зерна получается ниже, правильно?
Да, тут же как вот с автомобилями, там, со всеми историями. То есть, если хотим больше, качество будет ниже. Если хотим качество выше, урожайность ниже
неудобно.
Будет.
Неудобно. Так, ну и хорошо. И на самом деле из этих классов сколько мы на экспорт даем?
С экспортом история следующая. У них несколько другие вообще требования, и им вот наши, там, вот, что называется, классы, им особо не нужны. Нужны, да. У них они выставляют свои показатели, там они в большей степени вот сейчас ориентированы на так, содержание токсинов, вот этих вещей, там, а как бы это тоже проблема, потому что на поле растет не только пшеница, растет там и спорынья, и какие-то другие вещи. Остаточное количество вот этих вот, значит, частиц вот этих семян спорыньи, там еще каких-то вещей. Потом там обсемененность, там клоп-черепашка, есть вредители хлебных запасов. Потом содержание каких-то там металлов, там тяжелых, и еще какие-то там с почвы тоже. Вот они больше к этому придираются. И в этом смысле у них... как бы там вот к клейковине, которая у нас наибольшие требования, они к ней не очень, которая классообразующей является показателем.
Для нас. А мы не обращаем внимания на содержание твердых, тех самых тяжелых металлов. Ну, в принципе, ну какая разница?
Ну нет, не то, что у нас есть какое-то там требование свои внутренние, то есть, ну, они, наверное, более Мягкий. Я здесь не совсем такой специалист. Это, ну, понятно, это общем, центр экспертизы качества зерна, у нас есть такая организация.
Они не там... по нашим классам, в любом случае, отбор и торговля
да,
идет.
Да, у них свои требования, скажем так.
Понятно. То есть мы оставляем... У нас нет такой ситуации, что мы как бы все хорошее туда, а себе все
вот
похожее.
Вот да, вот в силу как раз этих причин, то есть у нас это не получается так, что мы хорошее продали, плохое оставили.
Понятно. Ну, вот мы, значит, оставили себе ту пшеницу, которая нам нужна для... Хлеба, кстати, насколько мы зависим от цен вот там внешних и внутренняя цена? Ну, как бы вот если я бы владела полем, да, которое, допустим, на Алтае хорошую со всех точек зрения, без тяжелых металлов и с плотностью, значит, твердый сорт бы выращивала, и потом у меня выбор. Вот я собрала там, не знаю, сколько-то тонн, там 3 миллиона тонн, не знаю, зерна, и вот у меня выбор продать за рубеж, например, по цене такой-то, или на внутренний рынок, ведь это же влажный социальный как бы элемент, хлеб, да, то есть меня наверняка будут заставлять местные власти сдавать там по выгодной для внутренних производителей цене. Ну, такой проблемы нету?
Насколько я знаю, нету. То есть, в общем-то, количество урожайности достаточно высокое.
Поэтому
и... Там другая проблема, что с Алтая ее вывести будет очень дорого в порт, чтобы продать, потому что железная дорога это очень дорогая история, а ближайший порт там будет либо в Керчи где-то, оттуда довезти, она подорожает гораздо.
И вообще сильнее. Никак не вывести, получается. Да. Кстати, по поводу хранения и вот этого содержания всяких... У нас есть много мифов по поводу того, что вот чтобы жучки, вот эти клопики и прочие там не заводились, да, или крыс, кто там, мышки, вредители. Обработка же есть, правда?
Да, да, есть.
Она сейчас на каком уровне все-таки? Вот вы бы алармистские позиции заняли, сказали бы, что обрабатывают чем-то вредным, или уже все так химия дошла до того, что уже совершенно безвредные для человека вещества используются?
Ну, вот сейчас вообще есть такие инновационные вещи, и, кстати, наш университет в этой области немножко мы занимаемся сейчас. Это, ну, я не знаю, может, это страшно звучит, там, это радиоактивная обработка, то есть, ну, это там лучи, там, не гамма-лучи, а там бета-лучи, которые, скажем так, убивают всю вот эту историю, но абсолютно безвредны для человека. И в этом смысле это как бы инновационный подход, то есть чем использовать химию.
Ну
то
да,
есть вот,
да,
эти, вот эти вещи сейчас тоже применяются. И не только для пшеницы, кстати.
Для всего остального ну, тоже. Да. А вот звуковые всякие отпугиватели работают? Ну, звук, знаете, как...
Ну да, 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 да.
Вот на даче продают такую штуку.
Не, я знаю, вот мы были, кстати, в одной компании, но это уже производители там, и у них ни одной, да, ни одной вороны не было на территории. А когда мы спросили, они сказали, а у нас стоят вот эти вот... Штучки. Их даже ухо не слышит человек, а как бы определенные волны они издают. И
так, ну хорошо, с этим, значит,
есть все это.
Поехали дальше. Значит, сейчас давайте к ржи перейдем, потому что дальше мы понимаем, получается мука, и дальше из муки мы делаем хлеб, к хлебу сейчас вернемся. Угу. Про рожь. Черный хлеб, черный так называемый хлеб, который мы называем черным, на самом деле... Он два глобальных имеет подвида, бородинский и какой еще вот этот вот серый наш обычный хлеб-то? Как, вот, как вы это называете?
Сортов много, на самом деле, да, есть там и бородинский, кстати, он не чисто ржаной, если вы этикетку почитаете, там все равно добавляется пшеничный
вот,
в небольшом
количестве. Я вообще где-то прочитала однажды, что весь этот черный наш так называемый хлеб, в котором мы с селёдочкой, с салом едим, а белый, значит, с колбасой, сыром и маслом, что якобы это на самом деле пшеничный тоже хлеб, в который чуть-чуть якобы добавили ржи. Как на самом деле? Расскажите.
Ну, нет, конечно, нет. Значит, да, вот этот дарницкий, ну, наиболее столичный, это ржано-пшеничные сорта. Они не претендуют, их называют там в народе серый хлеб, то есть там смесь муки ржаной и пшеничной либо примерно в одинаковом количестве, там либо 60 на 40 берется. То есть,
ржаной муки больше или меньше все равно всегда?
Там, они там, знаете как, вот если технические инструкции посмотреть, там от 60 до 60 на 40 до 40 на 60. То есть где-то примерно пополам там производитель может выбирать ржаной чуть побольше, пшеничный. То есть это как бы допускается. Но как, суть в том, что это не ржаной хлеб, это ржано-пшеничный. И бородинский, в нем, конечно, больше уже ржаной муки, там где-то, может, процентом 90, это тоже не чисто ржаной. Вот. В общем-то, как бы чисто ржаной он, может быть, и не нужен, в том плане, что это очень сложный хлеб с точки зрения технологии, потому что рожь, как бы она имеет свойство, что у него высокая автолитическая активность, как говорят специалисты.
Какая?
То есть автолитическая. Ну, то есть, собственные ферменты, которые разлагают крахмал, они очень активны в ней, ну, изначально, это ее свойство, как бы свойство зерна. И поэтому, когда из чисто ржаной муки делают тесто, хлебопек, то оно всегда оно всегда плывет, оно всегда будет жидким, оно всегда будет липким, оно не будет таким воздушным, поднимающимся, как у пшеничных.
Там нету глютена.
Да, он там есть, мало его там меньше, там есть слизи, которые пентозаны, которые препятствуют образованию клейковины, но это мы уйдем уже такую в сильную науку, я думаю, как бы это не обязательно знать.
Все равно.
Да, но суть в том, что нельзя из чистой ржаной муки сделать пышный хлеб, как из пшеничной. Это невозможно.
Получится что,
чисто технологически. Да, получится блин, ну, в лучшем случае лепешка. И, кстати, весь ржаной хлеб, если вы видите, он даже вот круглый, коржики, круглый там, столичный, он же, да, ну, такой достаточно приплюснутый, даже ржано-пшеничный. А чисто ржаной он вообще тяжелый, у него заминающийся липкий мякиш, это вот термины прям хлебопекарные. То есть он, если там надавите, он не восстанавливается, просто промнете как бы дырку в нем. Вот, поэтому он такой специфичный и для пищеварения своеобразный. Но это как бы специфика культуры северных народов, то есть там финны, карелы, север, ну, вот север
сухарики,
России. Там...
Финкрисп, они из этого делают свои, ну, вот эти, или это тоже
уже
пшеничная?
Тоже, уже там тоже есть и пшеница, скорее всего. Вот. То есть это вот такая особенность, и в силу этих вот вопросов чисто ржаного хлеба его практически нет сейчас на рынке России.
А был когда-то, традиционно был он,
ну,
в России,
вот,
да?
Север, да, север России как бы, ну, традиционно ел ржаной хлеб. Ну, опять же, потому что логистики не было, пшеницу не возили к ним, то есть это исторически сложившаяся история. Сейчас она, ну, просто ушла, ну, как бы в небытие, и поэтому...
А вот мы советские времена, многие из нас помнят, а вот в те советские времена уже не было же, получается, тоже такого настоящего ржаного хлеба, правильно я понимаю?
Не делали, да.
Я помню только вот эти вот кирпичики.
Да, в моем детстве тоже.
Мы тут
уже...
выяснили, что, значит, наш сегодняшний гость из Воронежа, а я из Петербурга, и я уточнила, как, значит, что там белый хлеб в Москве говорят вместо булки. В Петербурге говорят булка, а у вас, как говорили в Воронеже, тоже булка, наверное,
ну,
нет? Вы же близки к нам, Петербург.
Батон, булка, да.
Батон, булка, да, а тут батон такой... колбасы, да.
Да, здесь батон...
Что-то другое, да. Но я просто к тому, что вот если мы все родом, так сказать, из детства, там мы помним сайки, батоны белые, черные кирпичики, ну и, собственно, ну и бублики, может, еще какие-то, и все, да?
Да, больше ассортимент. Не было, хотя, такого. Вот как бы, опять же, в сборнике инструкции более 300 наименований, если вот мы...
Советских ГОСТов.
Вот да, на хлеб, да, вот на как раз там и национальные, конечно, входили сорта, но вот сам ассортимент хлеба, выпускаемого предприятиями России...
Советского Союза.
Ассортимент.
Про...
Да, да, Советского
про
Союза даже, да, потому что все оттуда.
Это было 300 штук.
Около 300 наименований, да. Из них, вот знаете, это тоже такой нонсенс, вот есть статистика, батон нарезной, да, и хлеб дарницкий столичный, это 90% всего ассортимента.
Да.
То есть вот три наименования из 300,
да,
это 90%
да,
всего рынка,
да,
хлеба.
Да, 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 и мы такие консерваторы, ну, хотя, вот смотрите, времена изменились.
А может, нас такими делают производители?
Нас такими делают. Да, но смотрите, с другой стороны, вот мы уже все это как бы прошли, отъехали от этих времен, все поменялось, пришли новые технологии, действительно, и мы познакомились с искусством хлебопекарным западным, которое там параллельным путем развития шло. Значит, мы знаем французский багет, как итальянские виды, вот эти чабатты и прочее. И, в общем, ну, круассаны и прочее. Это мы с удовольствием к себе, кажется, что приняли. По крайней мере, в крупных городах есть целые магазины, пекарни, которые специализируются вот на таком виде хлебов. Они отличаются внешне и, на самом деле, по вкусу. Скажите, вот на самом деле вот эти западные, я не побоюсь этого слова, технологии, они действительно сильно отличаются? Чем они отличаются? Почему они другого вкуса?
Ну, там как бы другой подход к хлебу, в принципе. Вот тот же багет, который вы назвали, у него же специфика в чем? А в багете самое вкусное, ну и вообще в хлебе, может быть, если опять же из детства вспомнить, это корка. А багет, он сделан, ведь он имеет геометрическую форму, очень вытянутую и очень тонкую. То есть это, как сказать, наилучшая с точки зрения физики форма физического тела, при котором наибольшая поверхность, площадь у него будет. То есть та же корка. И вот, собственно, весь багет – это корка. По сути, ее как бы хотят потребители,
ну, да.
А вот, а наименьшая вот, – это шар, самая экономная. То есть у шара самая меньшая площадь поверхности.
Да.
А у нас как бы вот колобки, да, получается?
Да, 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 у нас мякиш самая вкусная.
Да, то есть
же,
вот,
да,
видите, другая как бы…
Владимир Ильич Ленин делал черницу.
Да, черницу, да. То есть вот другая культура, другой подход. Что мы хотим? То есть они хотят вот корку, они хотят вот наслаждаться вкусом хрустящей корки.
Но они этого добиваются другим составом теста или тесто на самом деле одинаковое, просто формы разные?
Ну, Тесто, в общем-то, там похоже. Та же мука, та же пшеничная мука, тоже тесто. Есть там своя особенность. У них очень крупные вот эти поры, которые, кстати, с точки зрения российской, как бы, поры, показатели качества, дырки. Да, они будут даже браком. То есть, или там такие наш подрывы батон, на поверхности. У нас это считается браком.
Да, понятно.
А, ну, не техническим там, а вот именно таким эстетическим, как бы. Mm-hmm. А у них это нормально. Вот. Ну, хотя сейчас уже это все так перемешалось, что...
А вот можно ли сказать, что у нас существует производство, которое делает тот же хлеб, что в Советском Союзе делали? Они работают на самом деле или нет? Или их уже, они снаружи те же, вывеска та же, а оборудование уже все новое? Ну,
а что значит, вы имеете в виду такой же хороший? Я не уверен, что нет, в Советском Союзе он был такой хороший.
Не про хороший вопрос, я просто задаю такой же. Вот чтобы можно было взять, я сейчас детей возьму, скажу, а сейчас мы попробуем вот хлеб, который, как вот я ела в детстве, к примеру.
Ну, вот вторая, как бы после, наверное, 60-х, 70-х, 80-х, если мы эту пору возьмем, да, вот советского хлебопечения, то это период работы заводов-гигантов. Угу. То есть в каждом городе, таком провинциальном, было там несколько их, там, ну, 5, в Воронеже их было 7, я знаю, то есть на миллионник. Да. Вот, которые делали по 20-30 тонн в сутки хлеба. То есть это... Пекарен же не было совсем. Это как бы истории вообще не было. А пекарни были...
А это не пекарни, называется...
В дореволюционное время в России. Маленьких не было. Их было полно, да. А потом вот они все как бы... То есть, ну,
хлебопекарный завод, так то и называлось, да, заводы были.
Да, хлебозавод.
Но вот эти заводы, они сохранились?
Они сейчас все есть.
Они работают.
Но большая часть из них не работает уже на полную мощность, потому что как раз сейчас мы опять вернулись к той истории, когда много пекарен, и, на мой взгляд, это лучше, потому что хлебозавод, ну, хлеб – это продукт, который нужно съесть, как это... Месть – блюдо, которое подают холодным, а хлеб – это...
Блюдо, которое подают горячим.
Ну, почти горячим. Горячим, кстати, нельзя. Там тоже есть история. То есть только
вредно.
Что вышедший из печи
вредно. Вредно?
Да.
А почему вредно? А что будет?
Ну, потому что там влага еще не перераспределилась. Корка очень хрустящая, вот как раз как в багете. Она обезвоженная. А в центре мякиша очень, ну, повышенная будет влажность. Даже бывает вот какой-то, знаете, если его прямо разрезать, такая вот точечка.
Ну, вот хлебопечка у меня дома стоит. И тоже такой достаточно.
Вот, и считается, это как бы не очень полезно для желудка, потому что этот хлеб, он не будет смачиваться там желудочным соком, так как вот пористость, она же этому способствует. А у него
много,
он такой еще вот липкий внутри, он будет комком ложиться в желудок, там способствовать, может, там гастриту.
То есть, вот такая история. То есть на регулярной основе желательно прям действительно из печки не есть, это правда.
Да, корку можно обгрызть, а мякиш...
Ну, кому это нужно потом, мякиш этот?
Багет.
Ну, хорошо, это понятно, спасибо. Вот. Так, значит, и мы перешли
да,
к
мелким
более формам.
Нет, возвращаясь к заводам-то, вот, то есть, да. А там логистика какая? То есть они 200 тонн, 20 тонн сделали с утра, там, в ночь, и их нужно развести по всему городу. И как бы это, в общем-то, ну, достаточно непросто, это нужно каждый день делать. И он, как бы, все-таки потребитель уже получает хлеб, ну, не совсем такой свежий, скажем так. То есть, ну, полдня он уже где-то там проездил.
Что с ржаным хлебом? Вы сказали, что какая-то ситуация сейчас неблагоприятная для ржаного
хлеба. Ну, вот у нас должен быть даже был буквально вот на следующей неделе, через несколько дней, но его отменили из-за известных причин, да. Должен был быть форум. Ну, это выставка Modern Bakery, которая является таким вот одной из ведущих площадок в Москве, да и, наверное, в России по вот вопросам хлебопекарного производства. И там как раз мы готовили с нашими друзьями не хлебопекарной промышленности форум о хлебе. Вот и тему хотели сделать именно ржаной хлеб. Почему? Потому что в этом году такая беспрецедентная, как говорят, ситуация, что мы собрали ржи меньше, чем нам нужно даже для собственных нужд. То есть у нас нету ржаной муки для того, чтобы произвести собственный ржано-пшеничный хлеб.
А запасов тоже нет?
Ну, я так понимаю, что это с запасами и со всей историей. То есть,
что это значит? Что, ну, к концу вообще... года мы можем остаться без черного хлеба?
Мы закупать
хлеба?
Будем ее. Мы,
а
то есть,
где,
мы
у
будем
кого?
Ее, ну, в Белоруссии, там, в Литве, то есть в наших у друзей-соседей.
За евро.
Да, получается. То есть мы, кто собирает 20 миллионов тонн
рубля.
Зерна, всего, то есть и там продаем, вот мы остались без ржи. А как бы причина тому, что на рожь традиционно цена несколько ниже, фермеры ее не стали сеять. Ну, там нам ее немного нужно было в последнее время. И вот в этом году как-то этот вопрос не отрегулировали, то есть и вообще проглядели.
Слушайте, это очень интересно. Но мы вернемся к обсуждению темы, зададим вопросы про дрожжи и про прочие всякие. Вы тоже присылайте, пожалуйста, через СМС и Телеграм, говорит МСК-бот. Игорь Никитин, кандидат технических наук, доцент завкафедры технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства. У нас в студии готов ответить. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
А в хорошем вопросе у нас сегодня Игорь Никитин, кандидат технических наук, доцент завкафедры технологии переработки зерна, хлебопекарного и макаронного и кондитерского производств Московского государственного университета технологии управления имени Разумовского. Нам уже пишут наши слушатели, естественно, как всегда, на СМС +7 925 88 88 94 8, Телеграм, говорит МСК-бот. В основном я вижу, что люди делятся своими впечатлениями. Они не то чтобы вопросы задают, они все вздыхают о том, как раньше было хорошо, как сейчас ужасно. Но это мы сейчас зачитаем обязательно парочку. Все-таки я хотела задать вопрос про ржаной хлеб. Раз мы собрали мало ржи, будем вынуждены покупать, вероятно, что к концу года что, цена на черный хлеб вырастет, получается, правильно?
Ну, я не думаю. Думаю, все-таки, что это так критично, потому что, ну, во-первых, хлеб, он все-таки находится в таком ценовом диапазоне, что там даже если немножко на него цена вырастет. И вообще, это, кстати, отдельный интересный вопрос. Я считаю, что хлеб должен стоить дороже, чем он стоит сейчас. Хороший хлеб. Вот, поэтому это же просто продукт, социальный продукт, там, корзина потребительская, и как бы цены на него искусственно действительно держат, ну, на грани просто там рентабельности
завода. Ну да, да, да. Вот я хотела тоже задать вопрос. Ведь есть этот, ну, грубо говоря, Стерлигов, ну, совсем, который Герман Стерлигов,
ну,
который там вообще,
да-да-да,
там просто, ну, у него там все-таки маркетинговое, да, таргетирование, ну, конечно, хорошее, конечно, и так далее, он там по 1000 продает свои буханки, по 2, по 3, по 5, не знаю, сколько там стоит у него. И действительно, наверняка, я, кстати...
Еще не всем.
Ну, не всем, да-да. У нас был на углу рядом с домом, я зашла с детьми, мы попробовали, у них было написано, что бизнес-ланч, значит, за 300 рублей, я от любопытства пошла туда, с детьми зашла. А они, знаете, какой у них бизнес-ланч был? Огромный кусок хлеба, намазанный маслом, плюс чай. И мы съели, и мы наелись, я должна сказать. Я не могу сказать, что это было как-то так волшебно, космически вкусно. Ну, то есть было, да, ну, это интересно, потому что ты знаешь, что это каждая там крупинка золотая, которую ты жуешь, ну, и стоит дороже. Но вот вы говорите, это интересно, то, что вы говорите, вот этот, а вот этот наш обыденный хлеб, который везде в магазинах мы привыкли, ну, как социальный товар, хлеб, спички, соль, хлеб, сухари можно потом еще посушить. И вот сколько он должен был бы стоить, по-вашему?
Ну, наверное, тот, который вот у нас есть, он, может быть, столько и должен стоить.
Батон нарезной, ну, вот смотрите, в районе там 40 рублей, ну, там от 23 до, там, до 46. 5, наверное, колеблется.
Есть же хуже, есть же вот там в Ашане где-то еще, то есть там вот эта красная цена, там есть вообще батоны по 16 рублей. Вот это уже на грани действительно, ну, я не знаю, там, это ниже его себестоимости. Если это хорошая мука, на самом деле, ну, действительно, там основное сырье мука, если мы не говорим там о каких-то высокорецептурных изделиях, там масло, сахар, они подороже, да, они могут цену прибавить. Ну, в ржано-пшеничных сортах его нет точно. Там только мука, вода, дрожжи и соль. Это все как бы такие бюджетные ингредиенты. Но вы понимаете, технология очень сложная. Вот если, ну,
обычного хлеба.
Да любого, простого. Да. То есть хлеб – это труд. Ну, это вот синонимы. Это действительно там 6 часов труда. Это замесить опару, значит, замесить тесто, там расстойка окончательная, разделка, выпечка. И это все очень-очень-очень тяжело. Вот, да. И в этом смысле хлеб не может быть вот дешевым. А если это качественный хлеб, если это хорошая, действительно, там мука, ну, мне кажется, его цена должна быть от 50 рублей где-то вот, ну, начинаться.
Вот. Понятно.
Ну, конечно, не как у Германа Стерлигова, да. Ну,
да,
там,
да,
там просто.
Но у нас здесь в Москве, по крайней мере, есть промежуточные всякие там хлебные, всякие такие, ну, производства, которые пользуются большим успехом, насколько я понимаю.
На
некоторых
вкус.
Рынках там даже, ну, которые сейчас переделываются в стритфуд, такие места, там прям очередь иногда стоят. Пишет нам, что в Москве в Елисеевском магазине продавались так называемые калачи. Было очень вкусно. Это было в Советском Союзе. Сейчас сейчас таких изделий нет. А если попадаются такие названия, то это совершенно другие изделия. Вывод обобщающий. Раньше хлеб был вкуснее. Я вам могу сказать, что в Елисеевском и сейчас продаются калачи. Я вот недавно буквально была, и там и съела этот калач. Вы знаете, что вы держите за эту ручку, которая грязная рабочая рука держит, и поэтому вот это место тоненькое, типа его, поскольку оно грязное, его кидали, собачки подбирали. Это нам на какой-то экскурсии рассказывали, что форма калача, она для того, чтобы держать было удобно. Ну, за ручку.
Ну, грязными рабочими руками, это, конечно, вы...
Ну, это раньше было так, да. Сейчас уже таких грязных рабочих рук. Ни у кого нету таких рук грязных рабочих, как все пропало. У меня свой интернет-магазин, в том числе ассортимент, есть настоящий деревенский хлеб, ручная работа. С моей прибылью он стоит 70 рублей за 500 грамм. Ну... Рогалик за 9 копеек. Вопрос гостю. Чем хуже ржаной хлеб по сравнению с пшеничным?
Я бы сказал, что он лучше. Вот с точки зрения пищевой ценности, с точки зрения пользы для организма, это вообще отдельная тема. Ржаной хлеб полноценнее.
Да.
И ржано-пшеничный, соответственно.
Ну, то есть черный хлеб лучше белого.
Рожь, по сравнению с пшеничной, она имеет выше пищевую ценность. В ней больше содержания витаминов, там, макро-микроэлементов. Ну, не будем как бы уже...
Это тоже интересно и очень важно.
Есть, просто есть ограничения. Там вот если кислотность, вот это вот, гастрит. То есть,
да.
Вот, но нет, то...
А что это за тема, что хлеб бродит? Вот черный хлеб, что вот он более склонен к брожению там,
нет, бродит внутри организма. Тесто, значит, и для пшеничного хлеба, и для ржаного, оно как бы делается путем брожения. Брожение – это процесс, значит, в котором участвуют... Это, хлеб – это биотехнологический продукт, так же, как и вино, между прочим, так же, как и там, сыры. То есть микроорганизмы участвуют в его образовании. Это дрожжи и молочнокислые бактерии. В пшеничном хлебе в основном это дрожжи, сахаромицес церевизия, отдельный тоже разговор.
Это виды, ну, да?
Это обычные, это, да, это обычные дрожжи, которые, кстати, и при производстве вина используются. Вот. И в ржаном там добавляются молочнокислые бактерии, которые вот кислотность полезные. Как раз образуют. Как ну, бы. Как полезные.
Они советуйтесь врачом.
Они все равно погибнут при выпечке. При выпечке, кстати, и те погибают. Температура 90 градусов не оставляет им возможности выжить. Поэтому в готовом хлебе их нет. Ни в том, ни в другом. И вот этот вот, на мой взгляд, миф о том, что там дрожжевой хлеб, вот знаете, есть на закваске домашний, а
вот расскажите, дрожжевой... пожалуйста, что такое бездрожжевой? А, вот. Печка – это место смерти бактерий, вы об этом думали когда-нибудь?
Значит, бездрожжевого хлеба нет априори, вот
не
такой
бывает.
Тезис. Не бывает, потому что когда вот люди говорят, что мой хлеб бездрожжевой, а приготовлен на хмелевой закваске, я сразу привожу учебник Ауэрмана того еще 1950-х годов, когда в советское время все любили хлеб и калачи ели, и там написано, что закваска – это полуфабрикат, от хлебопекарного производства, в котором одновременно находятся молочнокислые бактерии и дрожжевые клетки. То есть закваски, дрожжи есть. Они там никуда не деваются.
Тогда вопрос. А что вот этот, я вижу, какой-то там такой, знаете, клёклый, купеческий, что ли, как-то они там насованы, там всякие орешки и так далее. И написано, что он бездрожжевой, но в нем есть дырочки, ты видишь, но он действительно какой-то вот более плотный. Так. Но то есть это просто другой вид?
Он более
это?
Плотный, потому что там добавили орехов, этих сухофруктов, которые вообще как бы убрали, а еще ржи много и ржаной муки.
Да.
И возможность тесту подняться, она полностью пропала, потому что рожь и так, я как говорил, мука ржаная, она и так очень плохо разрыхляется при брожении, потому что там своя специфика. А если еще ее утяжелить вот этими вот добавками, то, конечно, оно не поднимется, и будет хлеб... Ну, как глина он будет, по сути-то. И, но это, опять же, это неплохо. Это своя специфика. Есть эти сорта, которые кто-то любит.
Так значит, те, кто пишет, что хлеб бездрожжевой, а это они имеют в виду что? Что у них просто живет где-то
они
отдельно...
Они имеют в виду, что они не добавляют дрожжи-убийцы, в кавычках, сахаромицесы, вот прессованные дрожжи, которые там немцы на костях изобрели. Это вообще, я не знаю, откуда этот миф появился.
Что? Нет.
Ну да, да. Ну есть эти мифы. Я же вот как специалист очень часто...
Расскажите нам про мифы. Ну давайте вы скажете, это неправда, а дальше
это,
что?
Да, это я сразу говорю, это миф. Ну, это миф, миф о том, что прессованные дрожжи, которые там вот и в домашней выпечке используются, что они там...
В советское время продавались... Я помню.
Да, да, они сейчас продаются, я думаю, можно их найти вот там в брикетиках таких по 50, по 100 грамм, а хлебозаводы их закупают, соответственно, там
тоннами.
Пакетами по килограмму и там в других количествах, и добавляют в тесто при выпечке там, при производстве хлебобулочных изделий. Так вот, как бы это биомасса дрожжей, сахаромицес церевизия, которая используется для разрыхления. Вот. Есть мнение, что эти вещи, что эти дрожжи, ну, там оно опирается в основном на ГОСТ, где там при производстве этих дрожжей, дрожжезаводы их делают, применяется там чуть ли не аммиак, какие-то еще истории, но это как бы нормально. При производстве сахара тоже, там, если я вам расскажу, что применяется, чтобы его очистить, то, наверное, сахар тоже придется не есть всем
придется,
людям.
Придется, да, да, отказываться, да.
Вот. И вот как бы о том, что это, они не погибают в хлебе, они попадают в желудок человека, они попадают потом из желудка в русло крови, хотя любой вам медик скажет, что дрожжевая клетка никогда не сквозь стенку желудка не проберется в русло крови, потому что она гораздо крупнее.
И она не живая уже давно.
Да,
и
она еще и умерла при выпечке.
А если вы тесто попробовать, ну давайте честно быть, хочется же иногда попробовать тесто, когда дома делаешь.
Да нет, ну а если вы вино попробуете молодое, там тоже дрожжи, тоже умрете сразу. Так вот, и эти дрожжи потом разрушают наш организм, в общем, все болезни от них. Начиная от головной боли там, и заканчивая онкологией.
Это неправда. А при чем тут немцы?
Ну,
просто что они это изобрели,
ну,
да?
Да, нужно же, чтобы кто-то был виноват.
А сухие дрожжи... И сразу, вы сказали разрыхление. Вот у меня вопрос. Я в магазине вижу дрожжи, продают сухие, такими они такими палочками.
Гранулированные, да.
Для дома,
инстантные, да.
А...
Но это те же прессованные,
а рядом
высушенные.
Лежат пакетики, которые называются разрыхлитель. Это что, одно и то же,
нет,
или это разные?
Разрыхлитель, это, как правило, это либо смесь, либо в чистом виде химическая история. То есть, когда там химическое вещество, которое при взаимодействии с водой и при повышенной температуре разрушается до образования нескольких продуктов, один из которых газ, газообразное вещество. И разрыхление, вот в основном, кстати, кондитерки мучной, где там вот бисквитное тесто,
да, да, да.
Вот этим способом химическим происходит, то есть с помощью разрыхлителя.
А можно не химическим, просто за счет дрожжей?
Ну, там, скорее всего, это нельзя, ну, не то, что скорее всего, а там это нельзя в большинстве случаев, потому что кондитерские изделия, как правило, в них много сахара, ну, это высокорецептурные изделия, жира, а дрожжи, они очень плохо относятся к повышенным концентрациям этих веществ, они там погибнут просто. Так же, как вот когда куличи, знаете, иногда делают в домашних условиях, так. А кулич же нужно побольше масла добавить, да, там, да. Сахара, все, а потом тесто не поднимается. Да потому что они умерли, там дрожжи, они...
Задохнулись.
Да, то есть поэтому там надо делать на опаре, сначала опару, потом
уже... А опара это что такое?
Опара это... как бы разбивают вот эту технологию приготовления теста на две стадии. И первая стадия, когда только берут муку, воду и дрожжи, чтобы вот сахар, жир, ничего не...
И начинают веселиться и жить.
И тогда дрожжи как бы себя лучше чувствуют.
Так.
Ну, или немножко сахара.
Возникает опара.
Да, опара вот это как раз от греческого, там, по-моему, это быстро растущий. То есть она вот поднимается, увеличится в объеме преображения быстро. А потом уже на второй стадии туда докидывают, соответственно, там сахар, жир, масло, маргарин, изюм.
Всё,
и
понятно.
Уже тесто.
А про глютен? Давайте скажем, а вот...
Второй миф, да.
Это все-таки миф или не миф, что иммунная система, что это не изучено, что может влиять вот как-то на какие-то процессы, которые мы даже не подозреваем, а что вот эта вся... Что есть культуры большие, пшеничные и рисовые. В рисе тоже есть глютен, ну, поменьше,
ну,
наверное,
там нет,
да, совсем. И как бы вот есть азиатский регион, да, где больше рис, и Европа, где больше пшеницы, как бы основа.
А и вот, там все здоровые, а в Европе все больные?
На самом деле, мы знаем, что нет. Ну, как бы очевидно, нет. То есть, правда, разного характера проблемы. Ну, там, какой-нибудь колоректальный рак там, или рак пищевода, который очень часто встречается там, в Японии, в Корее, в азиатских странах, ну, как бы процентно. И там тоже, значит, для их исследователей задача
наоборот,
понять, почему это
происходит.
Если глютен
виноват, то должно меньше встречаться в Японии.
Ну, то есть это вы этим,
с глютеном,
за этим следите вообще, за
с
этими
глютеном
разработками?
История следующая. Значит, действительно, есть заболевание, аутоиммунное заболевание, целиакия или глютеновая энтеропатия, когда нельзя человеку есть глютен ни при каких обстоятельствах. Мельчайшие даже его концентрации для него смертельны. Это наследственное заболевание, оно не развивается от того, что вы едите много хлеба с детства. Человек с таким заболеванием рождается уже. И этому заболеванию подвержено менее 1% населения Земли. Оно как бы диагностируется в детстве, и для этих людей строго пожизненная диета. Оно не лечится, то есть это на всю жизнь. Вот этим людям нельзя есть глютен. И более того, им нельзя есть даже и безглютеновые продукты, которые в большинстве продаются, потому что там даже частицы, то есть там должно быть стерильное производство.
Да.
И сейчас поэтому на батончиках даже пишут, могут содержать следы глютена. Это именно для этих людей. Всем остальным никаких официально подтвержденных медициной противопоказаний нет. Есть домыслы. Насколько они как бы правдоподобны, это судить медикам. Но я, еще раз, ни одного официального заявления не слышал. Угу. Что вот глютен может вызывать аллергические реакции. Ну, все что угодно может вызывать аллергические реакции, понимаете?
Ну, да, любой белок. Почему разного вкуса хлеб? Почему в Твери хлеб вкуснее, чем в Москве? Я от себя тоже могу сказать, у нас дача там в другой области, в соседней. Я когда туда приезжаю, там есть свое какое-то хлебное производство, но они выглядят, эти хлеба, чуть-чуть иначе, хотя в целом похоже, что же черный, белый, угу. Ну, там все как обычно. Вкус другой. Почему так происходит?
Я бы так сказал, что у того производителя в Твери, у которого покупает человек, который задает этот вопрос, хлеб вкуснее, чем у того производителя, у которого этот же потребитель покупает хлеб в Москве. Но уверяю вас, что в Москве есть тоже пекарни, которые делают хлеб очень вкусный. Просто надо поискать.
А вода, вот состав воды, они же берут все местную воду, ну, местные там эти производства. Может быть, из-за воды вкус разный? Такое может быть? Это составляющая учитывается?
Ну, как бы вода влияет на качество хлеба, но ее роль не настолько значима, чтобы, да, как там для пива, например. Там вот очень сильно.
Так, вопросы, пожалуйста, ваши вопросы присылайте. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Григорий из СПб уже 10-й раз говорит: рецепт спросите для хлебопечки. Григорий, для хлебопечки у вас, ну, в инструкции к хлебопечке должен быть рецепт. Как можно общий какой-то рецепт спросить, они разные. Ну, хотя, в принципе, наверное, более-менее одинаковые. Да. Как, что вы хотите сейчас услышать? Мы вообще про хлеб говорим. Вообще, в целом, вообще. Да. Ваши вопросы сейчас будем читать прям подряд. Давайте в форме блиц. Так. Так, Алексей Морозов пишет. На мифе бездрожжевом хлебе целая индустрия работает. Лохам суррогат впаривают. Ну, вы можете это подтвердить?
Да. Ну, как? Ну, это, наверное, действительно факт. То, что есть бездрожжевой, есть потребитель.
Сам пёк ржаной хлеб. Сложно, но очень вкусно. На опаре, пишет 93-й.
Ну, на закваске скорее, потому что...
А чем закваска от опары?
Там в закваске еще должны быть молочнокислые бактерии. Это неотъемлемый как бы микроорганизм для ржаного. А вот тут сложнее, понимаете? Да? Закваску, ее нельзя, скажем так, вот как... дрожжи взять, купить в магазине и добавить. Ну, сейчас уже есть какие-то такие вот, ну, приближенные уже к натуральным закваскам истории. Там сухая закваска, там подкислители. Но вот классическая технология, она предусматривает постоянно возобновляемую закваску. Ее там в деревнях даже хранили, там в мешочке, там где-то в холодном месте.
Ну, сейчас, то есть в Москве это можно, наверное, раздобыть при желании в крупном городе.
Ну, уверяю, что это...
В Стерлигово.
Да, это вам придется как бы сильно уйти тогда...
На поклон идти придется.
Ну, это тогда ее нужно будет вести, возобновлять, то есть дом нужно будет превратить в пекарню, постоянно освежать ее.
А этот мешочек, что там?
Нет, так вы ее...
В мешочке держите
ее. Ну, если
ее
купить и потратить сразу.
Нет, а как же ее же надо плодить там,
да,
у себя?
Да, ее нужно возобновлять, ее нужно вести, разводочный цикл постоянно.
А, это какой-то прямо сложный аппарат.
Ну, достаточно сложный. О, и главное, он непрерывный, то есть вы не сможете уехать в отпуск и оставить ее. Она у вас испортится.
Няню придется закваски нанимать, да, понятно. Григорий спрашивает, что такое подовый хлеб? Почему так много добавок в муку, до 20 бывает? Что полезнее, целый батон, наверное, покупать или нарезанный на куски?
Значит, ну, прям кратко.
Подовые что-то?
Подовые. Есть по форме классификации подовые или подовые, и формовой. Подовый тот, который на поду. То есть под – это
всё
плоская поверхность.
Я всю жизнь думала,
а формовой тот, который в форме.
Чёрт. Вот это не суть, разница. Это форма.
Да.
Значит, а не содержание. Почему так много добавок, до 20 штук? Вот берешь, человек читает.
Да нет, ну, я, насколько знаю, вот в большинстве сортов не добавляют. Это вот какие-то специальные, может
целый
быть.
Целый батон или разрезанный брать?
Лучше целый, потому что разрезный, там соприкосновение с ножами идет, а ножи, они же их тоже, ну, не всегда, ну, как скажем, не каждую секунду их обрабатывают. То есть есть риск обсеменения там какими-то там, например, плесенью и вот этими вещами.
Дело не в зерне, а в технологии. Главная беда в разрыхлителях и ускорителях процесса приготовления хлебопродуктов. Убили советские ГОСТы. Половина нынешнего хлеба плесневеет и идет в помойку.
Ну вот как раз плесневеет, это первая причина зерно, а не технология. То есть, каждый, да.
Осемененность.
А ну, потому что плесень, она же не прилетит во время технологии. Она как бы с поля идет. Вот эта вся история с поля.
Как эта штука выживает? Вот объясните мне биологически. Вот вы говорите, что на поле там растет колосок.
Да.
И там что? На нем селится плесень, ну, и потом она вылезает, когда ты уже батон,
ну,
в пакете
держишь. У нас на столе здесь полно этих вещей, там различных грибов, вирусов.
Но если мы
в том
сейчас
числе...
вот включим печку, вот сейчас мы сделаем из студии печку, и до 100 градусов доведем ее, подержим некоторое время. Ну, газ, как бы, они же все должны умереть.
Нет, все живое погибает. Но да. У плесени есть такая история, как споры.
Они
споры, конечно,
погибают?
Останутся, да. Но это самый древний вид жизни.
Ну,
вот.
Да.
А они остаются, и потом, как бы, они прорастают в хлебе. То есть хлеб плесневеет за счет повторного прорастания спор. Не за счет того, что они там не погибли. Все, как бы, свежий хлеб, он самый стерильный.
А это и есть осемененность спорами, вы имеете? Вы как сказали,
да,
такое,
да,
слово.
Да, споры. Ну, как бы,
споры грибов,
они,
которые
они
содержат...
были в зерне, они перешли из зерна в муку, они остались в тесте, они в готовом хлебе. Но если вы этот хлеб съели до того, как они проросли в плесень, это не причинит вам никаких проблем, потому что...
Настя, я тоже их пробовала. Это человек, который про Елисеевский и калачи вспоминает. Поверьте, это не то. Те калачи были бледнолицые, слегка посыпанные мукой, а тесто было ноздревое. Было очень...
Ну, это...
Вы, тут, ну, мне, да. Нам на рекламе наш гость Игорь Никитин привел в пример слова Гребенщикова, которого спрашивали, что там...
Ну, вот я просто всегда привожу, когда такой вопрос задают, что Борис Борисович один раз спросили, вот почему, когда вы были раньше, ваши песни такие были хорошие, а сейчас вы какую-то ерунду поете. Вот он ответил очень хорошо в своем таком буддийском, как бы, контексте, что раньше вы были молодые, вас любили девушки, и мои песни вот в этом, как бы, атмосфере вам нравились. А сейчас вы старые, никому не нужны, поэтому и песни мои не слушайте. То есть детство — это всегда другой мир. Нельзя сравнивать свои впечатления.
И пломбир, да, замечательный. Да. А что там с хлебом для тостов? Это хлеб вообще? Действительно, вот есть эти штуки, которые вот, на самом деле полуфабрикаты, кажется, потому что когда ты их в тост положишь,
вот
там
хлеб
уже
для
вкусный.
Тостов я, честно, никогда не ел сам, и вот при том, что работаю, как бы,
я вас угощу,
преподавателем в этой истории, да. Там, конечно, специфичная история, но вот меня пугает немножко вот такой его белый цвет, это, конечно,
специфика. Но технология специфика. Там другая получается, его готовить надо
уже. Нет, технология та же, там есть своя специфика, да. Но
какая? Вредно? Скажите, вредно или полезно?
Я, честно, не знаю.
Нет,
даже не знаю, не скажу. Да.
Настоящий профессионал не говорит, вредно или нет. В Союзе и трава зеленее была. Ну, понятно. А, так, пининфарины. Спросите про всякие пининфарины. Фарины, это, я знаю, мука по-итальянски будет. А пинин, это какой-то...
Первый раз слышу.
Вот, почему сейчас хлеб быстрее плесневеет, чем советский? Вам ответили, потому что, оказывается, споры прорастают.
Ну, я бы не сказал, что советский... Вот,
советский точно. А чем
дольше,
он отличается?
Дольше
ничем.
Не плесневел.
Но просто у вас он не задерживался, продуктов было мало, вы его съедали, его, наверное, весь, или бы сушили. А что с хлебом? А, да, для тостов. Спросили, а Глобус печет ржаной хлеб по немецким рецептам, пшеницы нет в составе. Проверяли, нет? Вы?
Муки, что ли, пшеничные?
Да.
Ну, не может
такого
быть.
Илья Сергеевич пишет, ну, в Глобус надо заехать, значит, и проверить.
Ну, я знаю, я знаком, как бы, с этим производителем. Нет, есть действительно, там, они работают с компаниями, которые производят улучшители, и даже не всегда это химические чисто улучшители, это там какие-то солодовые экстракты, еще какие-то вещи для специфики. Но пшеничная мука всегда должна быть, это основное сырье.
Давайте один звонок примем ради смеха. Давайте, значит, давайте. Надеваем наушники. И берем звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Вопрос такой. Всегда смотрю на количество углеводов в хлебе. Количество углеводов колеблется от 30 до 60. Реально или миф?
Спасибо.
Ну, насчет 30 я не уверен. Обычно около 60 оно так держится, 60-70 даже бывает. Потому что основное сырье, опять же, это мука, а в муке углеводов... Примерно вот в этом отношении.
А вот нам звонит человек, который к пищевому производству имел отношение. Алло, здравствуйте. Виктор.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир. Значит, два вопроса. А вот, значит, скажите, правда или неправда, что хлеб отбеливают хлоркой? Это один вопрос. И занимаюсь ли изготовлением муки в хлебопечке, лично вы?
Спасибо
большое.
Изготовление хлеба, наверное.
Значит, по поводу отбеливания,
да.
Ну, не хлеб, а муку. Хлеб
муку,
уже...
правда, да? Что
вообще есть такие истории. Ну, конечно, не хлорка, потому что хлор – это очень, это как бы такое интенсивное очень химическое, как бы, вещество. Есть там более мягкие истории. Вот, я их на самом деле не поддерживаю, потому что...
Ну, а чем отбеливают-то?
Ну, там оксид титана, по-моему, что-то такое есть, какие-то вот такие разрешенные вещи. Ну, потому что вы, как потребители, хотите белоснежный мякиш, поэтому и отбеливают. Если бы не хотели, то и...
Почему хлеб Харрис не черствеет?
А там был еще вопрос один, вот я сейчас просто, чтобы вернуться. Пеку ли я в хлебопечке?
Да.
Нет, у меня просто времени нет на это.
Да, а так, ой,
в принципе,
ну,
я не против.
Это немного времени занимает, господи, засыпал там, она сама печет. Пеку хлеб на своей закваске, ничего сложного ее вести, 15 минут в день занимает, а в отпуск уезжать, закваску можно законсервировать.
Ну, в принципе, можно, можно.
Александра, да, да. Ничего себе у нас специалисты. Да, у Германа Стерлига почему хлеб так дорого стоит, спрашивает Саймон. Ну, Герман Стерлигов.
Я могу сказать в двух словах, отвечал. Потому что он, да, там, он же там каменные жернова, у него органическая пшеница, там, плюс там руки там женщин, которые... Там тоже, значит...
Прошли специальный отбор.
Да.
Германа Стерлига.
Это маркетинг.
Да, вопрос будет, чем хуже ржаной хлеб по сравнению с пшеничным? А, ну, подождите, я уже отмотала слишком далеко. Спасибо вам большое, Игорь, что вы пришли. Мы будем ждать и вас еще раз у нас в эфире, я думаю. И еще нам Игорь обещал по макаронам специалисты как-нибудь. И мы про макароны тоже с вами поговорим. Всем спасибо, будьте здоровы, ешьте хлеб, пеките его сами, экспериментируйте. Имейте в виду все, что сегодня было сказано. И про ржаную муку, ну, купите немножко сейчас себе ржаную, попробуйте.
Сейчас продается. Кстати,
в интернете
можно найти,
рецепты есть, попробуйте, это здорово, наверное.
Я тоже, можно прям да. маленькую Пожалуйста. Фразу в конце? Ну, спасибо вам за то, что пригласили, и как бы такое вот, чтобы задать тон. Я действительно, ну, несмотря на то, что какие-то вот здесь, может быть, жесткие вещи говорил, я очень-очень трепетно отношусь вот к этой профессии, к производству, к вообще истории нашей, потому что для России хлеб – это основной продукт питания, это отражено во всех там пословицах, поговорках, там даже молитвах, да, и, ну, все-таки призываю нас к этому относиться более внимательно, и, может быть, мы вот ситуацию, где...
И не кидаться хлебом в столовой.
Сможем исправить, да.
Спасибо вам, до свидания, и сейчас новости.